Книга седьмая. Шримад Бхагаватам. Глава 13. Отрешение. Нам, кстати, нужно еще будет название книги вставить. У нас книга седьмая Шримад Бхагаватам. Глава седьмая. Название главы. А названия книги нет. Там книга седьмая. Как она называется? Числа? Или что-то там?
Пятое число.
А. Пятое число. Это судьи. Книга судьи. Сейчас. Тут вообще книга судеб. А вот тут вообще у нас идет книга седьмая, точка, глава первая, беспристрастный. И на другой странице книга седьмая, глава первая, беспристрастный.
Может, это из-за того, что туда выпала...
Первая страница книги.
Да. Главы,
и вторая, на второй странице то же самое. Глават название. И здесь.
Угу.
И вторая глава. То есть тут, по идее, должна быть книга седьмая. Ее название, а глава уже здесь. Глава седьмая, ее название. Ладно, хорошо. Только недостатков выискиваем сразу. Как начали. Вроде читаем, нормально. А стали подготавливать к новой печати и... Полный провал. Проект оказался провальным. Или Навальным. Нет, провальным. Так, глава 13. Отрешение. Мы читаем про устройство человеческого общества. Мы почитали про то, как должна быть устроена жизнь послушника. Это первый этап человеческой жизни. Затем обыватель, мирянин. Второй этап человеческой жизни. Есть третий этап. Это отрешение или отход от дел. Отрешение, оно делится на два этапа. Отход от дел, когда человек живет в семье, ну, еще в обществе, но он никак не связан делами, он от дел отошел. Он может поучать, давать какие-то жизненные наставления подрастающему поколению, поколению, которое только-только вступило в зрелую жизнь, но сам не вовлекаться в деятельность. Он не отождествляет себя с... Он не считает себя принадлежностью этого общества, поэтому взирает на дела человеков отстраненно, может давать наставления, но никак не вовлекаться в дела и не считать, что дело идет хорошо или плохо, ему все равно. Он просто говорит, как бы он поступил или как нужно поступить. А потом он совсем отказывается от общения и посвящает себя одиночеству. И уже не отождествляет, не считает себя принадлежным никаким живым существам в этом мире, не только людям. Вот. На этапе отхода от дела он себя с людьми не отождествляет. А на этапе полного отрешения ни с одним видом живых существ. Так, продолжаем читать. Нарада сказал, человек, избравший путь отрешения, должен покинуть дом и отправиться в странствие, проводя в каждом селении не более одной ночи. Он не должен зависеть в своих потребностях от людей и должен довольствоваться лишь самым малым. Если он не может обходиться без одежды, ему позволено носить лишь набедренную повязку. У странствующего старца не должно быть иного имущества, кроме посоха и сосуда для воды. Черпая радость внутри себя, странствующий отшельник должен жить на подаянии мирян, но не выпрашивать его. В каждом существе он должен видеть друга и во всем уповать на Всевышнего Нараяну. Он должен видеть одно сознание во всех вещах, причины и следствия. Причины и следствия в едином непрерывном. Так. Он должен видеть одно сознание во всех вещах, причины и следствия в едином непроявленном. Высшее Я в безусловном бытии и единую природу в вечном времени. Так. Здесь Нарада вкратце говорит, излагает даршан. Даршан, как правило, переводится как философия. Но вообще даршан буквально означает воззрение. Слово дришта – видеть. Даршан означает воззрение. То есть это не совсем философия, а Нарада говорит, как отрешенный должен взирать на окружающий мир. Итак, во всех вещах он должен видеть сознание. Что это значит? Значит, он должен видеть себя. Он должен понимать, что в виденном принимает участие он. А виденное – это принадлежность видящего. То есть видеть себя, свое сознание, себя как сознающего в том, что он видит. Дальше. Причины следствия в едином непроявленном. Мы с вами говорили уже, что мы наблюдаем, мы мыслим категориями. Есть категории причины, есть категории следствия. Иногда эту категорию объединяют как последовательность явлений или просто явление. Такая есть категория, как явление. Феномен. Феноменальный мир и ноуменальный мир. Может быть, слышали такое? Ноуменальный мир – это мир идей, феноменальный мир явлений. Вот. Так вот, отрешенный старец должен в явлениях видеть непроявленное. Все, что проявляется, есть следствие непроявленное. Непроявленная причина, проявленное следствие. Вот он говорит, что во всех вещах причины и следствия в едином непроявлены. Наблюдаемые нами есть череда причин и следствий, но за всем этим стоит нечто, что является непроявленной причиной. Дальше. Высшее Я в безусловном бытии, единую. Высшее Я в безусловном бытии. Он должен понимать, что за всеми частицами сознания стоит высшее сознательное начало или причина. То есть у всех душ есть своя, есть одна и та же сверхдуша. Так, и единую природу в вечном и временном. Речь идет о Вайкунтхе или о Йога-майе, высшей природе. А так он должен взирать на мир. Если возникнет вопрос, а как научиться так взирать на мир, ответ – общаться с теми, кто уже так взирает на мир. Так, кто не теряет ощущение своего «я» в сознательном, бессознательном и полусознательном состояниях, тот видит окружающий мир как смену наваждений. То есть какая бы лихорадка вас не ударила, вы понимаете, что все это игра ума. Все это смена наваждений. Такое состояние есть действительно и свобода от обмана, майи. Тела живых существ обречены на погибель с самого рождения. Они появляются и исчезают, как пузырьки на поверхности реки, реки времени. Потому в виде рождения и смерти не стоит ни радоваться, ни печалиться. Если, конечно, это не бьянка. Отрешенному страннику не следует слушать светских разговоров, а также добывать себе пропитание богословскими беседами и поучениями. Здесь вот прямой запрет на деятельность коуча. Ну, они же духовные истины несут за донаты. Нет? Или бесплатно они делают?
Конечно, нет.
Нет? Очень. Вот те, кто в шорцах, говорят, что за 10 лет они пришли к такой истине и рассказывают. Там есть какой-то коварный интерес? Ну вот. Ну, одним словом, если ты отрекся от мира, если ты, другими словами, несешь истину, да, до этого Нарада говорит, что истина делает тебя свободной. А, простите, Кришна в Гите говорит, когда Арджуна говорит, как мне избавиться от тревог, как мне избавиться от суеты здешнего мира. И Кришна Арджуне говорит, только истина тебя сделает свободной. И тот, кто говорит, как надо жить, тот, кто несет истину, коуч, он должен быть свободен от корысти. Итак, если ты принял, ну, если ты говоришь об истине, то есть вещаешь о свободе, тот, кто говорит, как надо жить, тот, кто говорит об истине, тем самым призывает слушателей, последователей, учеников к свободе. Он им рассказывает, как стать свободным. Говорить об истине – это учить, как быть свободным. Вот тот, кто учит, как быть свободными, то есть отрекшийся и учащий отрешению, свободе от тревог, не должен брать за это воздаяние. Так. Отрешенному страннику не следует слушать светских разговоров, а также добывать себе пропитание богословскими беседами и поучениями. Нельзя ему участвовать в людских спорах и даже считать кого-то из спорящих правым. Ему запрещается приманивать к себе людей своими способностями и знаниями, читать много книг, набирать много учеников, накапливать имущество и брать плату за наставление. Однако человеку уже умиротворенному, живущему в согласии с высшим законом и равно дружелюбному ко всем существам, не обязательно иметь при себе знаки отрешенности, посох и одежды отшельника. Он уже достиг всего, к чему стремятся начинающие подвижники. Человека отрешенного не видно по внешним признакам. Он может безобразничать, как дитя. Но быть великим мудрецом, молчать годы напролет, но обладать чудесным красноречием. Не действие, но причина, побуждающая действовать, так или иначе указывает на внутреннюю отрешенность человека. Не действие, но внутренняя причина. Почему он так или иначе действует? То есть здесь Нарада говорит, по внешним признакам никак отрешенного не отличить. В этой связи я хочу поведать тебе о беседе Прохлады в его бытность царем демонов с мудрецом-отшельником, что жил всегда спокойный, как сытый удав, ни о ком не тревожась, ни о чем не сожалея. Это Нарад дает поучение царю Юдхиштхире сразу же после восшествия на царствие. Нарада дает новому государю советы, как себя, как вести свою жизнь. Итак, как-то раз слуга Божий, царь Прохлада вместе со свитой, отправился в странствие по своим обширным владениям в поиске действительно отрешенного человека. После многих дней пути они вышли к берегу реки Кавери. Кавери – это возле Годавари, где мы были с вами. Реки Кавери, что протекает у подножья горы Саки. Это на юге. Там, в придорожной пыли, они заметили человека грязного, немытого, беззаботно развалившегося на обочине. Ни по внешности незнакомца, ни по поведению, никак либо иначе нельзя было определить, какому сословию и укладу жизни он принадлежит. Прохлада поклонился незнакомцу, коснувшись челом его стоп, и решил расспросить его, кто он таков и какого рода племени. Государя также одолевало любопытство. Чем незнакомец добывает себе на жизнь, ибо тот был весьма упитанного сложения? И как чем? Едой. Вот досточтимый, сказал царь демонов. Судя по твоей внешности, тебе безразличны дела мира. Однако твоя полнота выдает тебе охотника за плотскими удовольствиями. Обычно тучнеют богатые бездельники, коим за ненадобностью работать только и остается, что есть да спать. Прости мою дерзость, Божий человек. Вот ты праздно валяешься в грязи, не обремененный людскими заботами. Откуда тогда у тебя золото на удовольствие, в которых, судя по твоей полноте, ты себе не отказываешь? На вид ты ни невежа и ни злодей. Речь твоя должна быть приятна и разумна. Судя по всему, ты осознал тщетность человеческих трудов. Почему тогда не пойдешь к людям, не научишь их мудрости? Почему предаешься безделью? Нарада продолжал. В ответе на сладкий, как мед государевой речи, бродяга улыбнулся и молвил: «О великий предводитель демонов, слава твоя разошлась далеко за пределы твоего царства. Самые развитые народы видят в тебе образец для подражания. Ты и сам знаешь о бренности плодов человеческого труда и о скоротечности земной жизни. Вездесущий Нараяна, безупречный и совершенный, пребывает в твоем сердце, и ты, бесконечно преданный ему, можешь черпать знания непосредственно от него. Неужели ты сам не знаешь ответы на твои вопросы? Если тебе любопытно, я, конечно, расскажу свою повесть, однако сам я невежественный бродяга и вряд ли научу тебя мудрости. Я могу лишь повторить то, что узнал от своих учителей. Итак, влекомый ненасытными желаниями, я, как и все прочие смертные, носился по волнам суетной жизни, то поднимаясь на ее вершину, то низвергаясь на самое дно. Меняя одну за другой тленные оболочки, я вел борьбу за существование, борьбу бессмысленную, ибо исход ее предопределен с самого рождения. И вот благодаря добрым делам или за грехи я получил человеческое тело, и предо мною открылись трое врат. Одни вели в низшие миры страданий, другие – к райским удовольствиям, третьи – к вечному освобождению. Так мужчина и женщина вступают в союз, чтобы с помощью спутника жизни избавить себя от трудностей и жить счастливо. Но в итоге к своим трудностям им добавляются чужие. И когда я понял, что всякая деятельность сопряжена с тревогами, и ныне, и в будущем, я вовсе перестал заниматься чем-либо. Вот здесь этот бродяга говорит, вот живем мы со своими проблемами, и вступаем в брак для того, чтобы партнер решил нам проблемы. А в результате к нашим проблемам добавляются еще и его или ее. То есть мы теперь не только свои проблемы решаем, а еще и ее или его. Об этом говорит бродяга. Я рассуждал так: если счастье недостижимо в заботах, то я найду его в беззаботности. Если чувственное удовольствие приводит к страданиям, то чтобы избавиться от страданий, нужно отказаться от чувственных удовольствий. Вот ты и застал меня тут, распростершегося на земле без дела и хлопот. В заботах о бренном теле мы забываем о нуждах души. Мысли себя комком плоти, мы тратим целую жизнь на поиски удовольствий для него, тогда как душа наша страдает в заточении, и неудовлетворенная, она вынуждена рождаться в зримом мире снова и снова. Как неразумный олень, бредущий прочь от заросшего колодца в поисках воды, душа, закутанная в бренное тело, ищет свое природное счастье снаружи. Даже справившись с временными напастями, мы не в силах одолеть нашу главную беду – бренность плоти, потому все наши усилия ради достижения счастья оказываются напрасны. Любая работа сопряжена с телесными или умственными страданиями. Скверные поступки приносят горькие плоды. Добрые поступки приносят плоды сладкие, но что проку в них, если смерть все одно заберет их у тебя? Здесь отрешенный старец говорит, что без разницы, как ты поступаешь, хорошо или плохо, всех нас ждет один конец. Тут любопытно, почему он не несет эту мудрость людям. Прохлада говорит, ты познал суетность бытия, а почему ты валяешься в канаве, а не несешь эту истину обывателю, не избавляешь их словом просветленным от хлопот и тревог. Кришна в Гите то же самое говорит Арджуне. Мудрый, познавший суетность бытия, мудрый, познавший бессмысленность всякого труда, не должен смущать умы трудолюбцев речами об отречении. Наоборот, он должен призывать их к доброму делу. Тот, кто понял бессмысленность и добрых дел, и греховных дел, не должен говорить людям о том, что все бессмысленно. А почему-то он должен говорить им: лучше добрые дела, чем злые. Лучше добрые дела, чем ничего не делание. Так учит Кришна Арджуну в Гите. И дальше он говорит, что даже мудрый, который понял суетность бытия, все равно должен действовать в назидании другим, подавая пример, то есть действовать, совершать благие дела в назидании другим. Потому что известный стих в Гите: толпа следует примеру выдающегося или знаменитого человека. Зная, что толпа следует примеру влиятельного человека, влиятельной особы, ты должен своим примером показывать, как надо действовать. Но ни в коем случае не смущать их умы разговорами об отречении. То есть ты должен сказать: действовать надо, а вот как действовать, ты должен показать своим примером. Так Кришна учит Арджуну в Гите. Но вот этот отрешенный человек, он, этот отрешенный человек в этой притче, он следует Гите, он тоже не учит людей, занятых суетными делами, отречению, но и не показывает, как надо поступать. Кришна в Гите говорит, что бездеятельность не может быть примером. Ты не можешь учить примером, ничего не делая. Ты примером должен учить, показывая какие-то поступки. Но вот этот отрешенный, он примером показывает ничего не делать. Но при этом он не ходит в толпе, он как, не дает это как поучение. Так. Даже справившись с временными напастями, мы не в силах одолеть нашу главную беду – бренность плоти, потому все наши усилия ради достижения счастья оказываются напрасны. Любая работа сопряжена с телесными или умственными страданиями. Скверные поступки приносят горькие плоды. Добрые поступки приносят плоды сладкие. Но что проку в них, если смерть все одно заберет их у тебя? Человек алчный, не способный совладать со страстью наживы, мучается страхами, бессонницей и часто впадает в гнев. Накопив много золота и серебра, он все равно не чувствует себя в безопасности, ибо в каждом, даже в самом близком родиче, видит угрозу своему благополучию. Как в этом дне шакал, самый близкий родич. Помните, пролезли. Так. Здесь тоже идет перепев с учением Гиты. Арджуна спрашивает Кришну, в чем причина наших бед. Кришна отвечает: в концепциях «я» и «моё». Или он еще говорит «привязанность к плодам» или «вожделение». стремление к плодам труда, то есть жажда накапливать, есть самый страшный враг или самый тяжкий грех, Кришна говорит. Жажда накапливать сопряжена со страхом, а из накопительства и страха происходит гнев. Да, Кришна говорит, когда если у тебя есть похоть, то есть желание накапливать, эта похоть приводит, она сопряжена с гневом, но приводит она к гневу. Когда в гневе ты теряешь память. В гневе ты действуешь в беспамятстве. Когда у тебя нет памяти, ты теряешь рассудок, разум. А если у тебя нет рассудка, то ты теряешь все или готовишь себе погибель. Так вот здесь этот бродяга говорит словами Кришны, что алчность приводит к гибели. Алчность, гнев, беспамятство, безумие и гибель. И причина всего – желание накапливать. Давайте еще раз. Человек алчный, вожделеющий, неспособный совладать со страстью наживы, мучается страхом, бессонницей и часто впадает в гнев. Накопив много золота и серебра, он все одно не чувствует себя в безопасности, ибо в каждом, даже самом близком родиче, видит угрозу своему благополучию. Богачи и сильные мира сего все время охвачены тревогой. Царские сановники, воры, грабители, соперники, родичи, звери и птицы то и дело покушаются на их имущество. А еще время отбирает у них их власть и богатство. И даже сами они своими собственными ошибками помогают себе в обнищании. И, наконец, я понял, для того, чтобы избавиться от страхов, печалей, гнева и бедности, нужно всего лишь отказаться от накопленного и накопления. У кого нет ничего, тот свободен и счастлив. Кто не ищет власти и уважения, тот избавил себя от самообмана, пустых привязанностей и бесполезного труда. Вот здесь опять у нас перепев с началом Гиты. Я только начало знаю. Четыре главы. Арджуна, там Кришна говорит, так я и хочу избавиться от действий. Я и хочу перестать действовать. Хочу перестать накапливать, Кришна. Что за двусмыслие? Ты говоришь, нужно отречься от привязанностей, а отречься от действий. При этом призываешь меня взять оружие и сражаться. Вот это поле Куру или Куру-кшетра имеет двоякий смысл. Я еще не знаю, как обыграть. Оно еще называется Дхарма-кшетра. Куру-кшетра, Дхарма-кшетра. Первый стих Бхагавад-гиты звучит. Дхарма-кшетра, к Дхарма-кшетре, Куру-кшетре. Дритараштра спрашивает своего друга, своего секретаря Санджаю. Дхарма-кшетре, Куру-кшетре. Что происходит на Куру-кшетре? И он начинается со слова «дхарма» кшетри. Дхарма – это поприще, поле. Дхарма – это долг, кшетра – это поприще или поле. Тритараштра спрашивает Санджая, что происходит на поле Куру, но в санскрите это двусмысленно звучит. Что происходит в мире... Что происходит на поприще, на людском поприще, где люди отстаивают справедливость, отстаивают свои права, свои интересы. Дхарма кшетра. И дальше завязывается беседа Арджуны с Кришной. И Арджуна Кришне говорит: я хочу оставить эту дхарму кшетру. Меня не интересует справедливость, меня не интересует имущество, накопление, власть. Я хочу оставить. Ему говорит, чтобы оставить, нужно быть привязанным к этому. Кришна говорит, оставить эту судьбу, но стать различать своих и чужих, но И Арджуна говорит: Кришна, понятно твоя беда. Ты призываешь меня стать различным, а другие... говорили, сражаться против врагов. Я не поступать на это. Или был ты карма, шея, поп, жизнь. Даже если ты физически уйдешь с поприща жизни, отрушишься от всего, привязаться в уме, в чувствах, в рассудке. А лжец и лицемер, Кришна говорит, тот, кто физически пресекает деятельность чувств, но в уме сохраняет привязанность к объектам чувств. Но если ты, Арджуна дальше спрашивает, ну а как мне отречься от объектов чувств, как к ним не быть привязанным? Кришна говорит, тебе для этого надо успокоить свой ум, а для того, чтобы успокоить свой ум, и потом из ума уже выкинуть объекты привязанности, для того, чтобы успокоить свой ум, нужно заниматься естественной для тебя деятельностью. То, что согласно твоей природе. Сейчас я вижу, что ты воин. Твоя природа – это природа воина или борца за справедливость. Ум ты успокоишь свой, если будешь воевать. Но если ты, Кришна говорит, лучше исполнять свой долг несовершенно, пусть ты умрешь на поле боя, исполняя свой долг, но ум твой будет при этом спокоен. И тогда, в момент расставания с телом, ты достигнешь высшей обители. Так вот, лучше воину несовершенно исполнять свой долг, чем воину оставить мир и потом покинуть этот мир с мыслями об объектах чувств, с вожделением, с вожделением к власти, к богатствам. Вот в таком ключе. Понятно, да? Есть какие-нибудь вопросы на этот счет? Итак. Богачи сильные мира сего охвачены тревогами. Вот перечислены все, кто покушаются на их имущество. Вот особенно... любопытно, что это звери и птицы. Наконец я понял, для того, чтобы избавиться от страхов, печали, гнева и бедности, нужно всего лишь отказаться от накопленного и накопления. У кого нет ничего, тот свободен и счастлив. Кто не видит власти, кто не ищет власти и уважения, тот избавил себя от самообмана, пустых привязанностей и бесполезного труда. Так вот, все свое знание я почерпнул от своих учителей. Пчелы и удава. Шмеля и удава. Калинти поправляет. Шмель научил меня довольствоваться тем, что я могу унести с собой. Удав научил не тревожиться о пище, ибо она сама найдет дорогу в твой рот. Пчела свободна от желаний, шмель свободен от желаний, потому ей не о чем печалиться. Он собирает мед, но не накапливает его. Так и мирянин, чтобы избавить себя от воров и завистников, должен добывать себе пропитание, но не накапливать имущество. Я не прилагаю усилий и довольствуюсь лишь тем, что приходит ко мне само собой. Если мне что-то нужно, я не иду туда, где это можно найти, а лежу спокойный, как удав, и дожидаюсь, когда нужно, и само окажется у меня в руках. Так. Иногда я ем мало, иногда много, иногда это свежая, иногда это свежая еда, иногда гнилая, иногда меня угощают с почестями, как царя, иногда бросают мне объедки. Иногда я ем днем, иногда ночью. В целом я питаюсь тем, что достается мне без усилий. Можно как-то холодильник в мою комнату поставить? Ношу я тоже только то, что досталось мне само собой, будь то шелковое платье или полотняная накидка от Исакси Лама, оленья шкура или повязка из мочала. Мочало – это из волокон дерева, такая подкорка, знаете, такая волокнистая. Из нее делают рубище. Отшельники делают себе рубище из нее, из мочала этого. Такая волокнистая штука. Если нет и того, и я вовсе хожу нагим, я и вовсе хожу нагим и доволен тем, что имею. Ходит он нагим. Сплю я, где придется, на голой земле, в ворохе листьев, камнях, куче пепла, а если пригласят, то и во дворце, на царских перинах, с подушками. Тамбур индийского поезда он не упоминает. Бывает, меня помоют, умастят благоуханными маслами, облачат в роскошные платья и обвешают украшениями с цветочными гирляндами, покатают, как царя, на слоне или запрягут для меня золотую колесницу. А иногда я брожу грязной и ногой, и люди шарахаются от меня, как от одержимого. Одним я кажусь человеком мудрым, другим умалишенным. Не мое дело хвалить их или осуждать. Пусть все они будут счастливы, пусть найдут вечную безмятежность в соитии с высшей душою. Чтобы достичь безмятежного состояния, я советую тебе растворить понятие добра и зла в своем уме, затем погрузить ум в свою самость, а самость в первозданное вещество. Так, очистив себя от чуждых оболочек, ты соединишься со вселенской душой. Кто уничтожил свое мнимое «я», тот разорвал связь с мнимым миром. Затем, познав свою истинную суть, он возвращается в свое первозданное вечное бытие, где нет желаний и, стало быть, нет тревог. Ты, государь, безусловно предан Всевышнему, и путь отречения не для тебя, ибо ты уже умиротворен. во всем и всегда уповая на своего Господина. Путь отречения, о коем поведал я тебе, предназначен для людей несвободных, слишком дрожащих, дрожащих мнением окружающих. Нарда продолжал. Прохлада остался доволен тем, как мудрец советовал мирянину устроить свою жизнь, дабы раз и навсегда избавиться от тревог. Государь низко поклонился незнакомцу и, спросив дозволения, отправился домой. Хари Кришна. Такая замечательная глава. Седьмая глава, седьмая книга чудесная. Кто-нибудь хочет, может поделиться опытом. Хари Кришна. Вот. Вот Дина у нас, она может поделиться опытом, как жить в хоромах под стать царским и ночевать в тамбурах индийского поезда. Да и Шакти, и Людмила Политавкина. Пётр.
Хари Кришна, Дандавата Махараджа. Можно вопрос задать?
Хари Кришна. Конечно.
Когда Нарада говорит упоминать на уповать на Всевышнего, почему он упоминает Нарайну, ну, предлагает Нарайне, ну, Нарайну как Всевышнего.
Кого он должен? Какая альтернатива у Нарайны? Есть кто-то более высший, чем Нарайна?
Ну, обычно я слышал, что уповать на Кришну, вот, что... Ну, я примерно понимаю, что когда Нарада говорит Нарайну, он имеет в виду Кришну, но почему вот он именно Нарайна говорит, а не Кришна? Вот мне непонятно вот это.
Он имеет в виду Нарайну. Нарайна — это Господь-Вседержитель. Это есть... Сам Господь Бог, Нараяна, высшая форма Бога. Поэтому он упоминает Нараяну. Господь как таковой, Господь Бог как таковой, это Нараяна. Нараяна означает... В центре, центр мироздания. Нарайна. Нара — это сущность, личность. Яна — это водоем. Водоем, бытие. Вот Нарайна означает центр, сущностный центр всего. Он его и упоминает. Нарада Муни, он Нараяна Бхакта, он преданный Нараяна, преданный, он вайшнав, первый вайшнав в цепочке учителей. Хари Кришна.
Спасибо, Хари Кришна.
Нарайна дает освобождение у своих стоп. дает высшую форму освобождения, бытие в Царство Божье, в Царстве Божьем. Это Нараяна. Хари Кришна. Есть еще вопросы? Если нет, то споем. Во славе Нараяну.